Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас с вами седьмая беседа, и сегодня мы поговорим об экономике римского государства, а затем о том, что во многом обеспечило ее развитие, о римском законе. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uraltheologia.ukos.ru. В слове «укос» буква «К», как русская «С». Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Итак, еще раз адрес сайта uraltheologia.ukos.ru. Итак, вспомним, о чем мы говорили с вами на предыдущей нашей беседе. Мы говорили о том, что подготовка к приходу Спасителя Господа нашего Иисуса Христа шла как минимум по четырем направлениям. Во-первых, Господь готовил избранный народ, а точнее тех, кто желал его всей душой и всем сердцем. Это было немного семей и людей в Иудее. Вершиной этой подготовки стала семья Иоакима и Анны, родители Пресвятой Богородицы, а также те семьи и люди, которые стали апостолами и учениками Господа из числа иудеев. Однако, помимо этого, Господь готовил и остальной мир. И, во-вторых, Он позволил людям создать торговую мировую инфраструктуру, которая стала и структурой обмена информацией и учениями в Древнем мире. Первые, кто создал такую структуру, были персы. Конечно, в дальнейшем, собственно, персидская система была поделена между разными государствами – эллинскими, римской державой и парфянским царством. Но важно то, что эта система была впервые построена, а в дальнейшем и греки, и римляне, и все последующие государства и империи вплоть до нашего времени уже просто использовали этот опыт, обогащая его и развивая. Третьим направлением было создание культуры свободы и высокого языка как основы будущего богословия. Это направление реализовывалось в рамках эллинской культуры к 200 году до Рождества Христова. Хочется подчеркнуть, когда мы говорим высокие слова о высокой культуре, это не означает массовое распространение высокообразованных и культурных людей в государствах той эпохи. Нет, государства эллинского мира были очень воинственны, кровавы и часто малосимпатичны. Островки культуры в этом мире выглядели действительно как редкие островки, часто разоряемые грубыми деспотами и тиранами. Но культурная система, ожидающая учения Спасителя и его апостолов, была создана. Мы остановились на том, что в этом предуготовлении благовестия не хватало еще одного элемента – системы закона, который бы породил понятие дисциплины и права. Не дисциплину слепого послушания букве закона, как и у иудеев, а дисциплину добровольного смирения и послушания перед высшей законодательной истиной, истиной бытия православной церкви, которая выражена в постановлениях и правилах вселенских и поместных соборов, в решениях священначалия поместных церквей, церковных обычаях и преданиях, принимаемых церковной полнотой и требующих смирения воли от истинно верующего. Необходимо было подготовить мир к пониманию необходимости закона. Этот последний, четвертый подготовительный этап перед Боговоплощением решался в рамках возникновения римской законодательной культуры, которая нашла свое политическое воплощение в императорской власти. Сегодня мы выясним, что представляло из себя римское государство с экономической точки зрения, а в следующую нашу встречу поговорим о римском законе. Экономической статистики Древнего Рима не существует. Историки, оставившие работы о Древнем Риме, либо не упоминали об этой стороне жизни империи, либо давали лишь общие сведения, которые не могут представлять реальную ценность для экономического анализа. Дело в том, что для ведения ежедневных записей римляне использовали деревянные дощечки, покрытые воском, которые не могли сохраниться, они превратились в пыль. Поэтому в исследованиях экономических отношений в Древнем Риме используют четыре основных источника информации. Это случайные упоминания об экономической деятельности в литературе того времени. Это приказы и постановления властей экономического характера, тексты которых были вырезаны на камне. Это археологические свидетельства и египетские папирусы. По мнению некоторых ученых, уровень жизни в Древнем Риме соответствовал уровню жизни в Европе 17-18 веков. Правда, следует отметить, что это гипотеза. Судя по всему, уровень урбанизации, то есть концентрации жителей в городах, за пределами Римской Италии, был ниже, чем в самой Италии и в Риме. Это означает, что доходы римлян, живущих в пределах современной Италии, были в несколько раз выше, чем во всей остальной империи, так как городские жители имеют существенные экономические преимущества по сравнению с жителями сельскими. Распределение доходов и имущества в раннюю эпоху Древнего Рима было крайне неравномерным. Небольшая группа людей, входящих в элиту империи, возглавляла общество и экономику империи, население которой составляло около 50 миллионов человек в период расцвета. В данную элиту входили несколько сот сенаторов и несколько десятков тысяч всадников, которые обладали огромным имуществом. Видим, что период расцвета империи приходится на начало нашего века, то есть на Рождество Христово и начало первого века от Рождества Христова до правления Октавиана Августа. На другом полюсе общества находились крестьяне, рабы и колонны. Существовал также некий промежуточный класс, включающий торговцев, купцов и работников сферы услуг, которые поставляли товары и услуги для элиты. Тем не менее, данная группа была настолько невелика, что не может считаться свидетельством наличия среднего класса в Древнем Риме. Выигрывала от экономического роста лишь самая богатая часть населения. Несмотря на то, что все вышеперечисленные признаки экономической системы встречаются в экономиках европейских государств 17-18 веков, римская экономика имела свои кардинальные отличия. Население Римской империи, как правило, не отличалось хорошим здоровьем. Тогда средняя продолжительность жизни составляла 25-35 лет. Кроме того, у римлян не было налажено печатное дело, что делало получение информации весьма дорогостоящим удовольствием. Древний Рим не использовал государственного займа. Римляне также использовали римскую систему счета, что затрудняло проведение точных расчетов. Попробуйте-ка возвести в степень хотя бы двузначное число, используя римские числа. В VI-III веках до Рождества Христова Италия стала местом активной торговой деятельности. Через Рим проходил путь из Этрурии на севере в Кампанию на юге. Покорив Грецию и разрушив Карфаген, Рим уничтожил границы между восточной и западной частями Средиземного моря. В результате в I-II веке до и после Рождества Христова возникла стабильная внешняя торговля с Индией и Китаем через Аравийское море Красное. Торговля пассивная, то есть римляне ввозили товаров больше, чем вывозили, а значит возникал дефицит денежных средств, требуемых для покупки товаров. Для покрытия этого дефицита пассива приходилось активно разрабатывать испанские серебряные рудники. Из полученного серебра делали монеты, которые и отправлялись в Индию и дальше путешествовали в Китай в обмен на их товары. При этом большая часть населения империи не участвовала в торговле, а была хозяйственно замкнутой, то есть вела свое собственное хозяйство, хозяйство натурального типа, и этим полностью себя обеспечивала. В раннюю эпоху Римской империи население Рима насчитывало от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Для того, чтобы прокормить такое количество людей, Риму было необходимо ввозить от 150 до 300 тысяч тонн зерна в год, не считая иных основных продуктов рациона – оливкового масла и вина. Экономика Рима в первых-втором веках нашей эры от Рождества Христова была достаточно интегрирована в торговую систему Средиземноморья. Например, хлеб поступал из Египта и Черноморского бассейна, вино из Малой Азии, Греции и Иберии, то есть современной Испании и так далее. Мы с вами помним, что корабль, который вез апостола Павла в узах в Рим, вез зерно и шел из Александрии Египетской. Следовательно, экономика Рима могла использовать сравнительные преимущества региональных стран. Рынок зерна был в основном частным, где торговцы активно использовали кредиты и услуги агентов. В специальных документах по морским перевозкам, а морские перевозки обходились гораздо дешевле наземных, вплоть до изобретения железной дороги в XIX веке, указывались принадлежность груза, данные его получателя и специфические характеристики товара, например, зерна. Торговцы часто посылали запечатанные горшки или сумки с пробной порцией зерна, чтобы покупатель мог сравнить образец с поступившей партией зерна. Это требовалось для выявления порчи, подмены или обмана со стороны перевозчиков. В Древнем Риме существовали также высокоразвитые рынки капитала и труда, как их можно оценить с современных позиций. Об этом свидетельствуют различные виды компенсаций, выплачиваемых римским работникам. Значительная часть излишков казны уходила на общественные сооружения, до 20% обычных доходов. Основные же расходы империи были связаны с содержанием армии, которая со времен императора Августа, во времена которого и состоялось боговоплощение. Так вот, армия сама в это время составляла не менее 250 тысяч человек и большой флот. К концу II века по Рождеству Христовом военные расходы составляли 600 миллионов сестерциев, не считая денежных подарков армии. Это при том, что доходы казны были около миллиарда сестерциев, то есть почти 60% затрат шло на содержание армии. Зарплаты в армии Рима были фиксированными и часто не изменялись на протяжении многих десятилетий. В мирное время солдаты римской армии занимались строительством дорог и различных сооружений, в том числе монументов, вблизи мест своей дислокации. Так как армейские гарнизоны были расположены у границ империи, то вовлечение армии в трудовую деятельность внутри страны не имело серьезного влияния на рынок труда. Происходил рост расходов на государственный аппарат. В первом веке по Рождеству Христовому на содержание и жалование императорской администрации ежегодно тратилось 40-50 миллионов сестерциев, во втором веке до 60-70 миллионов. Раздачи хлеба и устроение зрелищ для римской черни, а это около 200 тысяч человек, составляли около 50 миллионов сестерциев ежегодно, то есть от 5 до 10% доходов государственного бюджета. Сельскохозяйственным работникам зарплата выплачивалась в зависимости от их производительности и уровня мастерства, а некоторым – подённо. Работникам больших предприятий, таких как рудники, выплачивалось жалование. Существование трудовых контрактов также свидетельствует о наличии в империи реально действующего рынка рабочей силы. Противники мнения о существовании рынка труда в Древнем Риме считают, что рабы составляли основу рабочей силы. Тем не менее, рабы в эпоху Древнего Рима зачастую могли участвовать в рынке труда так же, как и свободные граждане. Дело в том, что отличительной чертой рабовладения в Древнем Риме было достаточно частое предоставление рабам вольных. Рабы в Древнем Риме могли рассчитывать получить свободу при условии, что они усердно трудятся определенное время и оказались способными накопить либо ценные знания и навыки, либо необходимое количество средств для выкупа. В Древнем Риме 10% рабов, достигших 25 лет, получали вольную каждые 5 лет. Историки разделяют систему рабовладельческого строя на два типа – открытую и закрытую. В системах открытого типа рабы могут иметь свободный доступ к обществу свободных людей и часто получать вольные. В закрытой системе рабы представляют собой обособленную группу, которая не допускается в общество свободных граждан. В закрытых системах даже после получения свободы вольноотпущенникам запрещалось заключать брачные узы с представителями свободного населения. Древний Рим, в отличие от США начала XIX века, имел открытый тип рабовладельческой системы. Вольноотпущенникам в Древнем Риме давалось римское гражданство. Их дети могли занимать государственные посты, а внуки занимать уже высокие государственные посты и даже становиться представителями всаднического сословия. Римские вольноотпущенники часто поддерживали отношения со своими бывшими хозяевами и считались членами их семей. Преуспевающие вольноотпущенники повышали репутацию и доход бывшего хозяина. Кроме того, вольноотпущенники могли вступать в брак с римскими гражданами. Это было весьма распространенное явление. По закону 218 года до Рождества Христова благородным гражданам из сенаторского и всаднического сословия не рекомендовалось участвовать в торговле, но они участвовали в ней через подставных лиц, вольноотпущенников и даже просто рабов. В первом веке до Рождества Христова Италия больше ввозила, чем вывозила, как мы уже говорили, и это обусловливало рост торговли. Бывшие рабы, вольноотпущенники, работали в мастерских и сами владели мастерскими, занимались торговлей, плавали купцами на кораблях. При этом их бывшие господа часто сужали им необходимые денежные средства, получая свою долю дохода. В Древнем Риме существовало много стимулов для рабов, что заставляло последних работать более усердно и эффективно. Рабы даже могли занимать позиции управляющего на фермах и в латифундиях. Римские рабовладельцы часто заставляли рабов получать хорошее образование, так как более образованный раб мог более эффективно выполнять разного рода операции. Кроме того, цена на образованного раба значительно возрастала. Есть примеры, когда римские бедняки продавали себя в рабство, так как, по их мнению, статус раба давал больше шансов на светлое будущее, чем статус прозябающего, но свободного римского гражданина. Фактически, рабовладельческая система в Древнем Риме трансформировалась в некую систему ученичества, в которой взаимоотношения рабовладельца и раба уподоблялись взаимоотношениям мастера и подмастерья или кредитора и кредитуемого предпринимателя. Данный факт является свидетельством появления в Древнем Риме реального рынка рабочей силы. Естественно, нельзя романтизировать систему римского рабовладельческого строя. Существовали государственные рабы, которые изматывающе трудились и умирали в каменоломнях. Существовали рабы, также изматывающие, занятые земледельческим трудом. К рабам было и жестокое обращение. Тем не менее, жестокость была присуща всем сторонам жизни древнеримского общества и не была характерна лишь для института рабства. Кроме рынка труда, в Римской империи существовал также рынок капитала. Римляне заимствовали и брали взаймы друг у друга довольно часто. Выдавались как производственные, так и потребительские кредиты. Кредиты выдавались также для финансирования торговых операций. Римские торговцы и перевозчики могли купить страховку. Детальный анализ данных займов и кредитов показывает, что они предоставлялись бизнес-партнерам, а не только своим родным и друзьям, хотя заимодавцы и кредиторы, естественно, были знакомы с репутацией потенциальных заемщиков. Таким образом, в Древнем Риме существовал и развитый финансовый рынок. Существовало огромное количество всевозможных видов займов, процентная ставка, за использование которых была близка к 1% в месяц или 12% годовых, что являлось максимально допустимой величиной процента. Наличие фиксированного процента на всевозможные кредиты, естественно, свидетельствует о том, что древнеримский финансовый рынок был далек от полной свободы. В Древнем Риме были распространены банки, принимающие вклады и выдающие кредиты населению. Некоторые вклады сдавались на хранение, банк обязывался обеспечить их физическую сохранность без выплаты процента вкладчику. Другие вклады приносили доход и использовались банками для совершения инвестиций. Банковское дело появилось к концу III века до Рождества Христова в Риме, и предположительно оно появилось от греков. Характерной для Рима была определенность и разработанность юридических норм, в которые облекались банковские сделки. Банкиры принимали обязательство уплаты за поручителя третьему лицу, то есть это почти вексельный характер операций. А наличие вексельных операций есть признак капиталистического предпринимательства. Римлянам были известны почти все существующие ныне кредитные операции. Для осуществления предпринимательской деятельности создавались финансовые ассоциации, например, для кредитования провинций Африки и Азии. Рост банковского оборота Рима главным образом происходит после Второй Пунической войны и победы над Карфагеном к 200 году до Рождества Христова. Римляне захватывают карфагенскую торговлю и рынки, что приводит к резкому росту мощи экономики Рима. Римляне начинают держать свои средства не дома, а в банках. Банкиры ведут учет принятых и выданных сумм по книгам прихода и расхода. Банкиры в Древнем Риме назывались аргентарии. Аргентарий вел две книги. В одной он записывал все сделки сразу после их совершения в хронологической последовательности. Во второй вел персональные страницы клиентов с указанием дебета и кредита. Так что, как мы видим, основы бухгалтерского учета – это уже вовсе не позднеевропейское изобретение. В своих основах он уже существовал еще в Древнем Риме. Деньги выдавались в кредит под залог имущества и под проценты. До закона 12 таблиц 5 века до Рождества Христова проценты были не ограничены. Указанные законы запретили взимать проценты более одного в месяц. По закону 345 года до Рождества Христова процент был установлен до 6% в год. В 340 году до Рождества Христова путем плебисцита проценты были вообще запрещены. После взятия Карфагена были установлены проценты 12% в год. Римские банки имели отделения в разных странах. Что интересно, управление отделениями банков очень часто поручалось рабу хозяина банка в Риме. Отделения получали деньги от судовладельцев, имевших кредит от хозяев, платили по долговым поручениям своих банкиров, то есть существовала уже весьма активная банковская деятельность. Что характерно, римское государство никогда не присваивало себе монополию в банковской сфере. Государственные банки занимались взысканием налогов и управлением государственным имуществом. В области фискальной, то есть налоговой политики Рима, заметны значительные различия с системой, сложившейся в Европе в 17-18 веках. В европейских странах государственная фискальная политика опиралась на систему государственного займа. Римская империя не брала займы, а оперировала на основе наличных операций. Таким образом, Рим должен был обеспечить достаточное количество налоговых поступлений в свою казну, чтобы покрыть свои будущие расходы. Главный налог был земельный, десятина, то есть 10% от урожая. Часто сбор десятины отдавался на откуп, на несколько лет вперед. Откупщик вносил разовую сумму за несколько лет, а потом уже набирал ее соответствующим еще и доходом и прибылью, беря десятину в течение нескольких лет с плательщиков. Общие годовые доходы империи в первом веке по Рождестве Христовом составляли в среднем около 750 миллионов сестерцев. При императоре Веспасиане произошло сильное повышение налогов с 69 года по Рождестве Христовом на 25% от предыдущей суммы. Поэтому с 70 года по Рождестве Христовом до второй половины II века годовые доходы Римской империи выросли до 1 миллиарда сестерцев. Диоклетиан ввел подушный налог, так называемую капитацию, взимаемую деньгами. Это уже конец III века. Налоговой единицей был 1 югер, 25 сотых гектара земли, достаточный для обеспечения одного человека. С женщин взималась половина мужского налога. Налогообложению подлежали мужчины в возрасте от 12 до 65 лет и женщины в возрасте от 14 до 65 лет. Для взимания этого налога проводилась перепись населения. Первая финансовая перепись проведена в 297 году по Рождестве Христовом, потом каждые 5 лет, а с 312 года, это уже времена императора Константина I Великого, каждые 15 лет. Высшее сословие римлян, так же как и большинство рабов, получали свое образование в Риме. Вероятно, подавляющее большинство римлян, занимавших должности, связанные с управлением, были грамотными. Древний Рим, в отличие, например, от той же Англии XVIII века, где показатели грамотности были довольно низки по стандартам Европы, был, несомненно, грамотным обществом, что, конечно, помогало римлянам повысить общий уровень своих доходов. Технологии в Древнем Риме были далеки от уровня Европы в эпоху промышленной революции. Тем не менее, по меркам тех времен, у римлян существовало огромное множество технических нововведений. Самыми важными открытиями римлян являлись изобретения бетона и так называемого римского свода. Несмотря на то, что римские строения были на редкость красивы, они могли выполнять одновременно несколько полезных и важных для города функций. Так, например, акведук Пон-Дюгар, самый большой водопровод в Европе, построенный римлянами, не только обеспечивал горожан водой для питья, купания и развлечений у фонтанов, но и служил в качестве ирригационной системы для сельского хозяйства, а также обеспечивал необходимую энергию для работы мельниц. Гидроресурсы для получения энергии использовались римлянами повсеместно уже в раннюю эпоху империи. Технические новшества влияли на уровень экономического благосостояния римлян. Естественно, в лучшем положении находились представители элиты, сенаторы и всадники, но перепадало и простому люду. Бесплатная раздача пищи населению проводилась на регулярной основе, особенно в самом городе Риме. Кроме того, римское государство обеспечивало всех своих жителей коммунальными услугами и даже развлечениями. Имеется в виду бесплатные бани в Риме и бесплатные развлечения на ипподроме и в Колизее. С первого века до Рождества Христова начался бурный подъем ремесла в Риме. По-прежнему преобладали свободные ремесленники. В самом Риме и итальянских городах существовали мастерские с 10-20 работниками. Широко, как уже говорилось, применялся труд вольноотпущенников, работающих по найму. Расширяется горнорудное производство, шахты углубляются до 150 метров. Появляется вентиляция шахт, водоотводные колеса активно используются винт Архимеда. В металлургии появляются новые виды стали, латунь и другие сплавы. Римляне начинают осваивать использование ртути и цинка. В строительстве римляне во II веке до Рождества Христова, как уже говорилось, изобрели бетон и стали применять обожженный кирпич, что улучшило способ постройки зданий и сооружений. Открыт способ изготовления дутого стекла, что, естественно, позволило увеличить комфортность проживания. В Риме и Италии ремесленники объединяются в коллегии, выбирают должностных лиц, магистратов, сами решают свои дела. Эти объединения очень важны, так как тем самым в процесс производства вносится элемент свободы выбора, то есть свободы предпринимательства, которая, как мы потом увидим, исчезнет в Византийской империи. Будучи центром огромной империи, Рим мог обеспечивать себя материально. Налоги, трофеи и рабы лились в столицу нескончаемым потоком. Поступления от налога тратились на содержание армии, но намного более весомыми вкладами в экономику Рима были трофеи и рабы. Данный факт объясняет, почему Рим был богаче, чем провинции, однако не отвечает на вопрос о причинах эффективности и продуктивности римской экономики – Иными словами, говоря бы о том, что римская экономика со II века до Рождества Христова начинала переживать буквально взлет, этот факт нельзя объяснять только ограблением соседних государств и приведением в Рим большого числа рабов. Важнейшим атрибутом римской системы была безопасность индивидуумов. Когда общество делает переход от системы, где правитель требует дань в обмен на безопасность, к системе с более умеренным правителем, собирающим налоги в рамках существующего законодательства, появляются благоприятные условия для экономического роста. Экономический рост обеспечивался также наличием четких законов для предпринимательства в рамках римского права, которое стало основой для создания правовой базы для многих современных стран Европы. Существование большого количества социальных и неформальных институтов дополняли юридическую и рыночную базу Древнего Рима. Итак, именно римская правовая система во многом обеспечила рассмотренный нами сегодня экономический рост Рима. И возникновение этой правовой системы завершает, как мы уже говорили, подготовку мира к приходу Спасителя. Но о создании юридической правовой системы Древнего Рима мы поговорим в нашей следующей беседе. Напоминаю, что печатный текст наших бесед вы можете читать на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, куда он будет постепенно выкладываться. Адрес сайта «Уралтеология» набирается так, как слышится. Итак, «Уралтеология.укоз.ру» в слове «укоз» – «к», как наше русское «с». На этом наша беседа, дорогие радиослушатели, сегодня заканчивается. До свидания.